Добрый день, в эфире пилотный выпуск первого и единственного в России правозащитного интернет-радио «Сутяжник» в интернет-студии Ольга Кулакова. Начнем с новостей. Жители провинциального городка Серов на севере Свердловской области в панике. Следователь местного РУВД Першин, под присмотром которого подозреваемому в краже ввели смертельную дозу морфина, может вновь вернуться в правоохранительные органы. 4 года назад весть об убийстве Эдуарда Смоленинова в застенках РУВД разлетелась по всей России. Сотрудники милиции измывались над молодым человеком, требуя признания в тяжких преступлениях. Однако обвинения следователям, из-за жестокости которых Смоленинов погиб, были предъявлены лишь по статье «Превышение полномочий», что равняется 6 годам тюремного заключения. Кроме того, президиум Свердловского областного суда позволил старшему следователю Першину вернуться к работе в органах. Так что уже через год палач в форме милиционера сможет вновь приступить к работе и продолжать дознание с применением средневековых методов. В Екатеринбурге продолжается рассмотрение дела о гибели 3-летнего ребенка. Напомним, что 1 мая 2002 года маленький Никита упал в открытый канализационный люк, наполненный горячей водой. Уже 3 года родители мальчика пытаются найти и привлечь к ответу владельца колодца-отстойника. По Конституции и федеральному закону ответственность за бесхозные люки целиком и полностью ложится на плечи администрации города, однако городские чиновники свою причастность отрицают и вины не признают. Новая вредная привычка появилась у судей Екатеринбурга. Теперь, чтобы сообщить ответчику о судебном заседании или потребовать документы для приобщения к делу, секретари просто-напросто звонят гражданину домой или на сотовый телефон. Таким методом связи с общественностью служители Фемиды пользуются как в будни, так и в выходные. Где вершители правосудия достают номера, неизвестно. По предположениям тех уральцев, которым уже звонили, в судах имеются пиратские базы данных домашних телефонных уральцев. Конкурс на прохождение стажировки в общественном объединении «Сутяжник» вызвал ажиотаж среди правозащитников России, составив 12 человек на место. «Сутяжник» отобрал 4. Повезло Саратову, Саранску, Оренбургу и Орлу. Представители правозащитного движения из этих городов целый месяц будут работать с сутяжниками в Екатеринбурге, обмениваться опытом применения конституционных и международных норм по защите прав человека. Первый счастливчик из Саратова уже начал работу в «Сутяжнике». Международный день солидарности политзаключенных отметили 30 октября. В этот день, в 1972 году, умер в заточении диссидент, автор «Белой книги» Юрий Гланской. А в 1974 на квартире у Андрея Сахарова состоялась пресс-конференция для западных журналистов, где было сообщено, что советские заключенные объявили 30 октября днем политзаключенного в СССР. Житель Екатеринбурга Виктор Георгиевич Пестов был участником первой акции на зоне 30 октября 1974 года.
Я принимал участие вот в этой первой акции, которая состоялась почти во всех зонах. День политзаключенного – это не праздник никакой, это просто день памяти. Представители всех течений, которые были в зоне, там, значит, прибалты почти все, там эстонцы, латыши, литовцы, украинцы, от бандеровцев до коммунистов. Некоторые, значит, знали там молитвы, холмик был насыпан. Не знаю, Миша где-то свечку раздобыл. Ну, представьте, в зону свечку раздобыть церковную, я не знаю, где он ее достал. Значит, зажгли свечку. И вот все, кто знали молитвы, ну, каждый на своем языке там прочитали. Ну, это такая молчаливая акция была, без никаких выступлений там не было. Ну, постояли, помолчали, потом это все разгребли, все следы убрали, и все разошли, значит, пошли на съем.
В свое время Владимир Буковский пошутил, что в России 350 миллионов политзаключенных. На тот момент это было все население страны. О том, сколько в России политзаключенных сегодня и какой смысл заключен в этом слове в законодательствах разных стран, мы будем говорить с экспертом Уральского центра конституционной и международной защиты прав человека, юристом общественного объединения «Сутяжник» Людмилой Чуркиной. Добрый день, Людмила. Хотелось бы узнать ответ вот на какой вопрос. Кто на сегодняшний день по настоящему законодательству является политзаключенным?
Высказываются разные мнения по поводу понятия политзаключенный. Некоторые говорят, что для того, чтобы то или иное лицо рассматривалось как политзаключенный, оно должно себя так декларировать. Когда-то людей привлекали по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Еще раньше, в 30-50-е годы, привлекали по разным частям статьи 58 Уголовного кодекса СССР. В сталинские времена по статье 58 посадить можно было любого, от крупного бизнесмена до старушки, торгующей цветами в переходе за антисоветскую агитацию.
А сейчас есть подобные дела?
В принципе, сейчас таких дел нет. Российское законодательство устанавливает наказание за преступления против государственной власти. Именно по этим статьям были осуждены Сутягин, Трепашкин, Никитин. В народе их называют политзаключенными. Правозащитники требуют называть политзаключенными и бывших бизнесменов, а ныне осужденных Ходорковского и Лебедева, а также участников захвата общественной приемной президента и кабинета Зурабова, которым сначала вменялась попытка захвата власти, но позже обвинение от этого отказалось. Сейчас они рассматриваются как уголовные дела, связанные с хулиганством.
Людмила, а если рассматривать практику Европейского суда по правам человека, есть ли там прецеденты, в которых суд называет жертву политзаключенным?
Нет, но есть такие дела, как, например, Гусинский против России, которые тоже в народе называли политическим. Европейский суд признал, что предварительное заключение под стражу использовалось как стратегия совершения коммерческих сделок. Тот факт, что «Газпром» требовал от заявителя подписания июльского соглашения, когда тот находился под стражей, то, что под этим соглашением подписался министр государства, и что впоследствии следователь исполнил его, снимая обвинение, привел Европейский суд к мнению, что уголовное преследование использовалось для давления на заявителя. Рассмотрел Страсбургский суд и дело Илашку против Молдовы и России, и Исанидзе против Грузии. Данные дела имеют особый характер, поскольку положение заявителей неразрывно связано с геополитической обстановкой. Но суд, Страсбургский суд, как независимый международный судебный орган, не анализирует исторические и политические предпосылки. Он говорит лишь о нарушениях конвенции.
Ну и кто же в конце концов является политзаключенным?
Да, этот вопрос остается открытым. Кто же является политзаключенным? Похоже, что ни в российском, ни в международном законодательстве этот вопрос не урегулирован. Но у народа может быть своя точка зрения, отличная или отдаленно напоминающая мнение законодателей.
Спасибо, Людмила. С первой акцией политзаключенных, неважно, что вкладывает в это понятие современное законодательство, прошло 30 лет. В 1965 году начались процессы над писателями Даниэлем и Синявским. Именно тогда разрозненные действия инакомыслящих сформировались мощное движение по всей стране. Какой след диссидентское движение ярких личностей, теперь в большинстве своем уже пенсионеров, оставило в истории? Что современная российская молодежь знает о них?
Диссиденты – это люди, которые во время советского тоталитарного режима боролись с властью открытыми методами, действовали так, чтобы победить эту власть доступными средствами, выпускали самиздат.
Я ничего не знаю о диссидентах, я не знаю, кто такие диссиденты.
Диссиденты – это были такие люди в советское время, которые были не согласны с режимом советской власти и выступали против него.
Ой, я даже не знаю. Ну, я догадываюсь, кто они такие, но как бы как это объяснить, я не знаю. Это люди, которые открыто выступали против политики советской власти, против Сталина. Они, как правило, перед этим уезжали за рубеж.
Ну, диссиденты – это люди, которые так или иначе боролись против того правительственного строя, который существовал.
Вот такие ответы мы получили от студентов. А сегодня в студии радио «Сутяжник» диссидент в прошлом и активный правозащитник сегодня Владимир Андреевич Шаклеин. Владимир Андреевич, вы в каком году родились?
В 37-м году.
В 37-м году. То есть, когда началось диссидентское движение, вам было 28 лет. И как вы приобщились к диссидентскому движению?
Ну, к диссидентскому, собственно, не движению, а к деятельности я приобщился намного раньше. То есть к этому времени я уже был гражданином, который четко знал свою позицию, чего я хочу и как я хочу жить.
А вы помните свой первый поступок, характеризующий вас как диссидента?
В 61-м году я провел самостоятельно так называемый экономический анализ реальности выполнения пятилетних планов Советского Союза, начиная с 1929 года. И на основе абсолютно подлинных официальных документов получились очевидные выводы, что все пятилетние планы были начисто провалены. То, что планировалось, абсолютно не вспоминалось.
Где вы распространили результаты вашей работы?
Исследования. Значит, я опубликовал самиздатовский документ. Один из текстов попал в КГБ через знакомых моего друга. Ну, так получилось, что те не донесли. Значит, и нас, когда вызвали КГБ, то мне прямо сказали, что я демагог, что я, наверное, американский шпион. Но мне никаких не могли предъявить обвинений, потому что у меня абсолютно все данные на официальные документы. Невозможно было придраться ни к одной цифре. Прямо в КГБ, когда меня вызывали, мне прямо сказали, что учиться на гуманитарной специальности мне не дадут.
Uh-huh.
Не дадут. Но я решил так, вот в 62-м году, что они, наверное, поговорили, но, так сказать, для отстраски. Я попытался, сдал экзамены.
На какой факультет?
На философский. Uh-huh. Значит, сдал все экзамены. Признаюсь, у меня там была одна тройка. Значит, но, что интересно, с моим баллом все взяли. Кстати, еще до того, как я сдавал экзамен, меня несколько раз вызывали и говорили, а зачем ты хочешь учиться, там еще что-то. То есть действие КГБ здесь было. Ну, члены говорят, значит, не члены партии, значит, так далее, значит, мы не можем взять. Ну, ладно, думаю, я в следующий раз сдам на отлично, чтобы у вас не было никаких... Действительно, на другой год я поступал, сдавал экзамены уже на юридические факультеты. Уже...
Тоже в МГУ?
Тоже МГУ. Последний экзамен, мне даже достаточно было сдать на тройку, а последняя была история. Но что интересно, вот если мне в 62-м году по истории поставили отлично, два преподавателя принимали, сказали, что я великолепно знаю историю, то здесь, значит, уже на другой год меня слушали и ставят неуд. Я говорю, на каком основании? Я говорю, я готов перед любой комиссией сдавать экзамены. Нет, вы получили свою оценку. Все, я после этого уже учился заочно, закончил Пермский политехнический институт. Я жил в Чусовом с 63 по 67 года. Учил образование инженера-металлурга. Ну, а продолжал заниматься вот, общественной деятельностью и пытался организовать группы. Но, к сожалению, вот такой активной деятельности в то время не получилось. Потому что люди боялись. Ну, это основной страх был, потому что стоит только где-то заикнуться, значит, лишаешься учебы, работы. Так. Меня вызывали с работы, привозили в КГБ и, значит, задавали вопросы. И в это время, значит, снимают Хрущева. И что интересно, вот те аргументы, которые я приводил, это, значит, не просто в свою защиту, а в защиту вот тех, той деятельности, которую вел, почти на 90% совпадает с формулировками против Хрущева. И когда меня последний раз вызвали, я говорю, ну и что теперь? Вот я вот вам говорю то-то, что здесь официально говорится. Вот я говорю то-то, что? Все, вот на этот момент от меня отстали. Так вот.
Владимир Андреевич, я знаю, что вы даже создали подпольную организацию и приняли устав. Что в нем провозглашалось?
Вот мы создаем подпольную организацию, которая осознанно занимается поиском самиздата запрещенной литературы, размножением и передачей. Основные принципы были, ну, естественно, что осознанно приступаешь к этой деятельности человек, что действительно готов активно действовать, что действительно, скажем, действовать так, чтобы ни в коем случае никого не подводить. То есть здесь не только подпольная деятельность, но ни в коем случае никому не говорить о том, ну, посторонним людям имеется в виду, значит, чем ты занимаешься, и никогда не спрашивать никого, вот если с кем ты работаешь, значит, кто у него там знакомый, кто ему помогает, ни в коем случае. С тем, чтобы при аресте, значит, не было никаких нитей, чтобы была сеть арестов, цепочки арестов. И конечная цель была, что как только будет достигнуто свободное общество, когда будет свободное распространение, это просветительское общество распадется само собой. Вот такой был устав, это 67-го года.
Мне вот интересно, Владимир Андреевич, откуда у вас такие идеи возникли? Кто у вас были родители?
Родители есть абсолютно ни при чем. У меня родители самые простые люди, бывшие крестьяне. Ну, это вот, когда они познакомились, они уже были рабочими. Влияние родителей не могло быть. Влияние окружающих меня людей тоже никак не было, потому что жили мы на рабочей окраине, где работа, пьянка, гулянка – это основные принципы жизни.
Владимир Андреевич, сейчас вы занимаетесь правозащитной деятельностью. Правозащитники-диссиденты – это одно и то же?
Вот мы, по моему личному мнению, это не одно и то же. Значит, диссиденты, это те, когда человек осознанно, значит, вступают в какой-то степени в противоречие с общественными взглядами, мнениями, в какой-то степени в оппозицию к власти и так далее. Здесь это будет, могут быть вот оппозиция по разным мотивам, там, по национальным, по религиозным, по философским, по политическим и так далее. Уже правозащитное движение, оно это уже какой-то другой немножко уровень, который, значит, пытается сказать, что нельзя достичь блага за счет других людей. Если, скажем, есть какие-то религиозные убеждения, то это не значит, что другие религиозные убеждения, они действительно и не верны, и там требуют там насильственного отношения к ним, там, значит, или точно так же по национальным вопросам, там, по философским и так далее.
Спасибо, Владимир Андреевич, что
вы... Пожалуйста, искренне желаю успехов в вашей деятельности.
Я благодарю Владимира Андреевича за интересный рассказ, а наших слушателей за то, что были с нами. Коллектив «Радио Сутяжник» будет рад услышать ваши замечания, пожелания и темы для новых выпусков передач. Наш интернет-сайт www.sutyazhnik.ru. Адрес электронной почты sutyazhnik-press@sutyazhnik.ru. Контактный телефон 8-343-355-36-51. За возможность выхода в эфир благодарим интернет-конференц-центр «Сутяжник», созданный при поддержке фонда Джона и Кэтрин МакАртуров. До скорых встреч в эфире!